Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Начинаем сегодня изучать новую книгу Ветхого Завета, книга пророка Аввакума. Ну и она тоже довольно короткая, всего 3 главы в ней. Я думаю, что за сегодняшний день мы полностью успеем ее обсудить, прочитать и все подробно рассказать нашим радиослушателям, что это за книга, о чем она.
Да, вот смотрите, мы сейчас с вами читаем вот эту антологию, сборник, собрание малых пророков, 12 малых пророков, и мы с вами прошлый раз читали пророка Наума.
Угу.
Это пророк, который жил во время, собственно, заката Ассирийской империи, предвидел разрушение Ниневии и возвышение Вавилона. А это, собственно, 612 год до Рождества Христова, когда Вавилонское, так сказать, государство уничтожает Ассирию. И новая Вавилонская империя приходит на смену империи Ассирийской.
Угу.
Эти события крайне важны, потому что дальше уже Вавилон уничтожит Иерусалим и храм, да? Спустя буквально там 2 десятилетия после уничтожения Ниневии.
Угу.
Да? И вот сегодня мы будем читать с вами книгу пророка Аввакума. Это как раз пророк, который жил вот в эту эпоху, перед пленом.
Угу.
В период, когда происходила экспансия Вавилона и его возвышение. Вот. И в частности, Аввакум предвидит вот эти вот все трагические и печальные события. То есть мы практически ничего не знаем.
Но там и до него уже в традиции предвидели.
Да. Но тут он
то
уже,
есть он не новатор в этом.
Здесь
смысле.
Он не новатор, да. Но он живет совсем рядом с этими событиями, и он очень четко говорит, что все это вот свершится, что все это будет. Значит, мы, к сожалению, из самой книги и даже из предания, по большому счету, практически ничего не знаем об этом пророке. Обстоятельства его служения нам неизвестны, но книга его занимает совершенно особое место в библейском каноне, в библейской традиции. И потому что эта книга, она ставит вопрос веры и вопрос, так сказать, теодицеи. Ну, теодицея, я объясню, что это такое нерусское слово, означает оправдание Бога. То есть мы же понимаем, да, то есть Бог един, вот основополагающее положение ветхозаветной веры, которую исповедовали древние евреи, должны были к этому прийти. Но никак не могли к нему прийти, потому что считали, что есть другие боги.
Угу.
Вот, на уровне массового сознания язычество, оно еще существовало. Но носители монотеистического сознания были. И вот, но если ты говоришь, что Бог един, и Он единый правитель, властитель мира, все находится в Его власти, все исходит от Него, неизбежно возникает вопрос, кто за все тогда ответственный?
А главное, кто ответственен за все войны, смерти,
да,
и ужасы,
да, за все
жизни.
Это зло, которое вообще, да, в мире творится. И здесь я хочу вам сказать, конечно, наша христианская традиция, Библия говорит, что да, Бог никакого зла не сотворил, зло откуда берется? От человеческой воли. Люди выбрали злое, вот история про грехопадение, Адам, Ева там и так далее, и так далее. Но проблема, невозможно ее исчерпать этим ответом. Потому что мы видим массу совершенно невинных людей, которые претерпевают страдания. А мы видим людей греховных, которые благоденствуют.
Хорошо себе вполне живут.
Да. И тогда возникает вопрос, а где же справедливость? Справедливость – это вот закон баланса, так сказать, мировой, который мы все ищем. Мы ищем, чтобы наша душа, так сказать, ищет этой правды, этой справедливости, и источником правды является Бог. Но если ты источник правды, так, собственно, где?
Где правда?
Где правда-то, да? И это вот, а если от тебя исходит все, так, может быть, собственно, логический-то ответ какой?
И зло?
И зло, может быть, от тебя. То есть, собственно, от тебя, может быть, тогда и правды-то не надо ждать, потому что в тебе нет ее. Но это ужасный вывод. И он уничтожает веру на корню. Потому что зачем тогда верить? Зачем тогда соблюдать какие-то заповеди, творить добро, если сам Бог творит зло? Правильно?
Ну да,
и поэтому это вывод смотрит. Абсолютно неприемлем.
Да, моральных законов.
И поэтому это один из самых тяжелых, сложных вопросов для религиозного сознания. И в Библии, Библия не уходит от этих вопросов. Есть такая очень болезненная книга, посвященная этому болезненному вопросу. Книга-то потрясающая, так сказать, поэтическое произведение, книга Иова. Вот она целиком посвящена вопросу происхождения зла и выяснениям отношений с Богом, откуда же, почему же мир так устроен несправедливо. Ну вот, это книга Иова. Мы до нее еще, ну, в свое время доберемся, Бог даст. Но здесь вот эта книга пророка Аввакума, мы видим, что эти вопросы возникают перед ним. И построена она очень интересно. Вот традиционно пророческие книги, что это такое? Это речь, обращенная от кого кому?
Ну, как правило, от пророка, ну, либо там собранию какому-то, да, людям, то есть либо напрямую Богу.
Как правило, пророчество – это когда Бог обращается к людям через пророка.
Угу. Ну,
то есть,
да.
Вот, то есть это как бы речь, обращенная к Богу, обличение там или
пророчество. Как правило, есть какой-то конкретный адресат.
Да, ну, или там... адресат эти – это да. Обычно люди.
Люди, а народ.
Источник – это все-таки Бог. Да. Вот книга Аввакума в этом плане необычна, потому что она представляет собой обращение Аввакума к Богу.
Угу. Но это действительно другая форма, да.
Другая форма.
Они, как правило, пророки-то не всегда обращались к Богу. Откровенно, да.
Я имею в виду, в его текстах, да. Пророческих вовсе не всегда там есть какой-то диалог, да, а здесь мы видим диалог, потому что Аввакум, собственно, это книга, в которой Аввакум Богу ставит вопросы и на них получает ответы, и делится этими ответами, которые он от Бога получил. То есть у него с Богом состоялся серьезный
разговор. По душам, что
и вот результат этого разговора, так сказать, к сожалению, мы вот практически ничего не знаем. Это явно происходило в Иерусалиме, когда Иерусалим еще стоял. Еще был храм, еще были стены иерусалимские, еще было это время. Это буквально вот рубеж 7-6 века до Рождества Христова.
Но опять же, время довольно такое неточное, примерное.
Это примерное, да. Но это где-то вот это время. То есть буквально вот пара 10-15 лет до разрушения храма. Вот где-то примерно, примерно это время. И это время, когда параллельно вот действовал пророк Иеремия, например.
Да. Ну да.
Вот. И, собственно... Давайте посмотрим. Значит, книга небольшая.
Казалось бы.
Три главы.
Такие вопросы.
Да.
Фундаментальные.
Три главы. И построена, вот я повторюсь, она в форме диалога. Поначалу, давайте коротко. Значит, сначала, вот как движется мысль. Давайте, я объясню на пальцах, да, и потом мы прочитаем, потому что так будет проще. Аввакум смотрит на окружающую его реальность, как живут евреи, как же государство, общество, вот это состояние дел. И он Богу задает вопрос. Боже, как ты это все терпишь? Это же такая несправедливость. Такое вообще ужасное творится в мире. А почему же ты не наказываешь, не караешь? Где твоя справедливость вообще? Вот как бы Аввакум, вот откуда у него возникает этот вопрос.
Угу.
Почему, Боже, ты на все это взираешь и этому попускаешь быть? И на это Бог ему отвечает. А почему ты думаешь, что я так смотрю?
Почему ты думаешь, что я ничего не делаю?
Да, делаю. над этим обществом, над этим греховным миром совершится суд мой, и все эти нечестивцы понесут наказание, и орудием моего суда будет Вавилон. Вавилон. Но после этого Аввакум в еще большем ужасе задает следующий вопрос. Господи, но если ты свой народ не пощадишь от твоего суда, но Вавилон-то еще хуже. За что ж ты ему-то дашь победу, Вавилону, чтобы он нас тут, так сказать, разгромит и уничтожит, да? Если Вавилон – это гораздо более нечестивое, языческое, тебя неведающее общество, где творится такая всякая неправда. А Аввакум тогда задает вопрос. Ну, логичный вообще-то вопрос, да? На что Бог ему отвечает, что то, что Вавилон избран быть орудием Божьего суда, вовсе не означает, что Бог согласен со всеми его несправедливостями, и на Вавилон заведен особый счет.
Особая папочка.
Особая папочка.
Припасена.
Да. И есть грехи самого Вавилона, за которые Вавилон сам, в свою очередь, ответит. И потом эти грехи там перечисляются. Там, ну, идолопоклонство, и всяческие там,
ну, сказать, ничего рабство, нового.
Там, ничего нового. Да. То есть, ну, все вот это вот. Значит, Бог перечисляет, и поэтому сейчас орудием Божьего гнева является Вавилон, но потом кара Божья пойдет
и туда.
И на сам Вавилон.
Придет.
И после этого пророк уже не спрашивает, а он уже просит, он говорит, это хорошие новости, что ты, так сказать, избавишь мир и установишь правду, наконец-то. Так может быть, Боже, как бы не откладывать?
Прямо сейчас начнем?
Может быть, это сделать.
Ждем-то,
да, 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 может быть, это сделать прямо сейчас, это вот третья глава. Видите, первые две главы, вот это вот происходит диалог про Израиль и про Вавилон, да? Может быть, это сделать прямо сейчас? А, Боже, не тяни, пожалуйста, да? И на это Бог ему отвечает, что не волнуйся. А, там звучат такие слова, они чуть раньше звучат, но они очень важны для всей дальнейшей традиции. Праведный будет жить верой. Праведный верою жив будет. Слышали такие слова? Это пророк Аввакум. Потом их будет неоднократно, они встречаются в Новом Завете, в особенности в посланиях апостола Павла. Он их неоднократно приводит как пример веры Авраама. И что спасение происходит по вере во Христа. Праведный верою жив будет. И тут смысл-то такой у Аввакума, что я дал тебе надежду. Вот это будет, это не, так сказать, вещь неочевидная, то, что тебе открылось, что наступит царство правды, и Бог покарает всех грешников, и это все осуществится. Но это есть надежда, и это непременно наступит, непременно, не сомневайся, Аввакум, и праведный жив вот этой верой, независимо от того, что творится вот вокруг. Вокруг будет твориться ужасное, несправедливость и так далее, но у праведного есть вера, которая, собственно, и дает ему жизнь, иначе он умрет, понимаете? Вот. И Бог ему открывает, что, собственно, как это будет, что это будет явление, которое будет явно всем народам, что это будет новый исход, там символика, символизм, новый исход, то есть такое некое космическое событие Божьего суда над всем человечеством, всеми грешниками, над всем народом, и заканчивается, и вот вследствие этого диалога интересного, да, Аввакум обретает мир внутренний.
То есть получил ответы на все свои вопросы.
Он получил. И еще справедливость не наступила, но он он как бы обрел веру, понимаете?
И но он знает, что будет, что все будут наказаны.
И он воздает Богу благодарение. И он говорит: благодарю тебя, Боже, потому что теперь я, что бы со мной ни происходило, вокруг будет ужас, вокруг будет все-все-все. Я буду тебе верен, потому что теперь у меня есть эта вера, что я верю, что это будет. Вот это, видите, как постепенно в еврейской традиции, древнееврейской, да, растет и развивается вот эта вера в будущее событие, когда Бог искупит мир. Вот эта вот особенность вот этой вот религии древней, ну, библейской, да, что у Бога есть замысел. Это вот основание нашей веры, есть промысел, что Бог благ, и Он осуществит свой суд, свой промысел о спасении мира. И вот это теперь становится основой веры Аввакума. Вот такая удивительная книга, очень интересная. Давайте ее почитаем.
Давайте.
Я повторюсь, что мы читаем прекрасный перевод российского библейского общества РБО, который вышел в 2011 году. Итак, пророческое видение пророка Аввакума. Вот так начало, начинается книга. Сначала идет его, собственно, вопрошание. «Доколе, Господи, я буду взывать о помощи, а ты не слышишь. Буду кричать тебе о насилии, а ты не спасаешь. Зачем посылаешь мне беды, равнодушно взираешь на зло? Вокруг посмотри. Грабеж, насилие, кругом вражда, раздор не стихает. Потому закон бессилен, справедливость не побеждает. Преступник одолевает невинного. Суд извращен». Вот. То есть он взирает на извращенный суд, на несправедливость, на бессилие закона, грабеж и насилие, и взирает, и говорит: «Почему же ты, Боже, не слышишь меня? И как равнодушно взираешь на зло? Как же это объяснить?» И на это Бог ему дает ответ. «Посмотрите на народы, взгляните, — говорит ему Бог, — изумитесь и удивитесь, ибо при вашей жизни я совершу такое дело, в которое вы поверить не смогли бы, если бы даже кто вам рассказал. Я подниму халдеев, народ жестокий и быстрый. Пройдет он по просторам земли, чтобы завладеть чужими селениями». Вот, халдеи – это есть вот вавилоняне. Вот. «Он пройдет по просторам земли, он ужасен и страшен сам по себе. Сам себе он закон и власть, кони его быстрее леопардов, быстрее волков ночных, всадники его скачут, всадники издалека несутся, летят с кривым глав, как орел на добычу. Весь он на грабеж устремился, натиск, как восточный ветер, и пленников у него, как песка морского. Потешается он над царями, над правителями глумится. Над всякой крепостью он смеется, насыплет вал и ее захватит, сметает все на своем пути, словно ветер, идет и все превращает в пустыню. И Бог ему только собственная сила его». Вот ему Бог только его собственная сила. Вот каков этот самый халдей, который пройдется над этой землей, и это ответ Бога, что придет Вавилон и все снесет, и все разрушит. И это совершится при жизни этого поколения, еще при вашей жизни, говорит Бог Аввакуму в ответ на его вопрошание. Но Аввакума, естественно, следующий вопрос. Уже, так сказать, как тогда объяснить твое благоволение к Вавилону? Но разве Господь, ты, Господь, неизвечен, Бог мой, мой святой, ты ж бессмертен, о Господь. Ты его в наказание послал, скала моя, чтоб свершилась кара, ты дал ему силу. Да, ну все понятно, это мы поняли. Но не твоим чистым очам смотреть на зло. Взирать на беду ты не можешь. Почему же взираешь ты на коварных, молчишь, когда злодей пожирает невинного? Вот. Понимаете? То есть вопрос.
Вопрос. Ну, вопрос по существу.
Да, да. Это вопрос по существу. Это вопрос по существу. Сделал ты людей рыбами в море, стали они словно твари кишащие, над которыми нет правителя. Враг вытаскивает их крючком, ловит в сети, радуется от того и ликует. То есть народ потерял управление, враг разоряет, да, как крючком ловит рыбу. Вот и приносит он жертвы своим сетям, совершает жертвоприношение неводу. Ведь благодаря им живет он в роскоши, наслаждает отборными яствами, Неужели без конца он будет обнажать свой меч и народы истреблять безжалостно? Это все вопрос про Вавилон. И тогда я встал в дозор. Это, то есть он встает на башню сторожевую, видимо, какие-то стены, защищавшие Иерусалим. И стоя на сторожевой башне, всматривался, чтобы увидеть, что Господь скажет мне и что ответит на мои жалобы. Вот. Что же Бог отвечает ему по поводу Вавилона? Ответил мне Господь. Запиши видение, точно запиши его в табличках, чтобы прочесть его было легко. Ибо видение – это о грядущем. Оно говорит о конце, и оно не обманет. Даже если не сразу сбудется, жди его исполнения, ибо непременно в точности сбудется. Вот. То есть Бог говорит Аввакуму, что запиши то, что ты сейчас увидишь, в табличке, чтобы люди могли это прочитать, потому что это видение будет о грядущем, и оно не обманет, и то, что будет свершиться в будущем. Вот. Преисполнена дерзости душа неправедного. Но праведник, благодаря верности своей, будет жив. Вот это вот знаменитые слова «праведник верою будет жить» вот здесь. То есть, это видение дается Аввакуму, значит, именно для того, чтобы он обрел основание своей веры. «Ненадежно богатство, и алчный не знает покоя. Пасть его, как шеол, разверста, как, он, как смерть, ненасытен. Он подчинил себе все народы, покорил все племена». Да, вот это вот все про Вавилон, конечно, идет речь, подчинил себе всем, то есть мировая империя, да. Но они поднимут его насмех, скажут о нем с издевкой. Горе тому, кто захватывает чужое добро, обогащается за счет вымогательств, не бесконечно этому длится. И те, у кого ты в долгу, поднимутся однажды внезапно, пробудятся и повергнут тебя в ужас. Ты ограбил множество народов. Так будут грабить тебя все остальные народы за то, что ты проливал кровь людей, разорял страны, города и всех жителей их. Вот видите, то есть мы видим мировую империю, Вавилон той эпохи, которая живет за счет других народов, проливает кровь, там, так сказать, это самое. И Бог говорит, вот те народы, у которых ты в долгу, они тебя разрушат, разорят и возьмут свое. Как ты грабил, они так будут грабить тебя. Все это вернется и на тебе отыграется. Вся та неправда, которой ты жил. 9 стих. Горе тому, кто злом наживает богатство в своем доме, устраивает гнездо свое на высоте, чтобы уберечься от несчастья. Собственный дом ты обрек на позор. Уничтожая многие народы, отплатишь за грех собственной жизнью. Камни из стен закричат, деревянные балки будут им вторить. Горе тому, кто строил город на крови, столицу воздвиг на злодействах. Господом воинств предопределено. Трудятся народы, а все труды их сгорят в огне, изнуряют себя работой, все труды их пойдут прахом, ради того, чтобы земля наполнилась знанием славы Господней, как воды наполняют море. Горе тому, то есть видите, он провозглашает горе всем тем нечестиям, которые свойственны вот этому Вавилону. Вот. Горе тому, кто дает ближнему своему напиться до пьяна из чаши ярости своей, чтобы срам его увидеть. Ты сыт будешь стыдом, а не славой. Пей теперь сам и шатайся, не минует и тебя чаша в деснице Господней, и славу твою сменит позор. Тебе сполна будет отплачено за жестокость по отношению к Ливану. Будешь трястись от страха из-за того, что уничтожал скот, проливал кровь людей, опустошал землю, города и всех их жителей. Что за польза от идола, которому форму придал мастер? Что за польза от литого истукана, учителя ложного? Хоть и верил ты ему, его мастер, делая богов бессловесных. Горе тому, кто говорит деревяшке «пробудись», кто камню бессловесному говорит «встань». Неужели они чему-нибудь научат? Хоть покрыты золотом и серебром, никакого духа в них нет. Но Господь в своем святом храме пусть умолкнет перед ним вся земля. То есть идет перечисление социальной несправедливости, идолопоклонства, которое свойственно Вавилону, и за все это на сам уже Вавилон ляжет Божья кара. Вот. Вот это вот то, что будущее открывается Аввакуму, и праведный верою будет жить, что правда, несомненно, восторжествует, добро, несомненно, восторжествует. И в ответ на это Аввакум говорит, а нельзя ли как-то уже это сделать поскорее?
Давайте прямо сейчас, да, давайте это как прямо раз сейчас. То, о чем мы говорили.
Третья глава. Молитва, плач пророка Аввакума. «О Господь, вот о славе Твоей я слышал. Дела Твои, Господи, меня приводят в трепет. Ну так в наши дни, ну яви их снова». То есть это он о прошлом, да, когда Бог выводил Израиль, там, вот это вот все он слышал. Вот в наши дни яви их снова. В наши дни соверши их вновь. И в гневе своем помни о милости. Вот. Он призывает это все, вот эту всю Божью славу, всю Божью силу, всю Божью правду, теперь свершится. Получает ответ. Ответ непростой. То есть тут есть отсылки к таким явлению, космическому явлению Божьей славы, которое описано у пророка Михея, например, отсылки к книге Исход. Вот давайте почитаем. Угу. Вот как описано вот это явление Божьего суда.
С какого стиха?
Это с третьего стиха.
Третьего стиха.
Бог идет от Тимана, святой идет с горы Фаран, величие его небеса покрывает. Слава его полна земля, словно солнце блеск, молния в руке его, в ней его мощь сокрыта. Перед ним идет мор, чума за ним по пятам. Встал он, и земля содрогнулась. Взглянул, и народы затрепетали от ужаса. Раскололись вековые скалы. Древние горы с землей сравнялись. Пути его, пути вечные, вижу я. Шатры Кушана скорбят, трясутся жилища страны Медиян. Не на реки ли воспылал, о Господь, не на реки ли воспылал Твой гнев? Не на море ли ярость Твоя, что на конях своих Ты скачешь, на колесницах непобедимых? Лук свой Ты натянул, стрелами колчан наполнил, землю реками Ты разверз. Горы, увидев Тебя, затрепетали, с неба ринулись воды, заревела бездна, высоко воздела свои руки. Солнце и луна остановились в своих чертогах перед блеском летящих стрел твоих, перед сиянием молний копий твоих. В гневе ты попираешь землю, в ярости топчешь племена. Конечно, Мария, такое мог сочинить только древний пророк.
Угу.
Такая вот образность, мы такое, конечно, не сочиним, что Бог в гневе топчет, попирает землю и в ярости топчет племена. И перед блеском летящих его стрел, перед сиянием молний твоих его копий остановились солнце и луна в своих чертогах. Такое образное мышление, конечно, нам оно уже не свойственно, но здесь образы необыкновенной силы. То, чтобы народ свой спасти, чтобы спасти своего помазанника, ты разобьешь главу рода злодеев, обнажишь его от хвоста до шеи. Вот, своего помазанника, тут о народе идет речь, или о Мессии идет речь, да.
Непонятно?
Ну, до конца не ясно, потому что может быть и то, и другое. Чтобы народ свой спасти, спасти своего помазанника. Ну, помазанник, то есть тут в данном случае, возможно, идет речь о Христе уже. Ты пронзишь вожака его орд, его же копьем, того, кто словно ураган налетел, чтобы погубить меня, того, кто предвкушал, как пожрет невинно, внезапно, на конях своих ты поскачешь по морю, вспенив великие воды. Это все образы нового исхода. То есть, как в древности Бог явил исход, избавив свой народ от фараона, точно так же в будущем Бог избавит свой народ и своего помазанника от, ну, вот от этих сил нечестивых, понимаете, и поразит вожака орд его же копьем. Вот это ответ. Это ответ, который получает на свое вопрошание Аввакум. Это космическое явление божественной славы, божественного гнева, Божьего суда и события нового исхода.
Интересно, как все это происходило? Ну, то есть это было видение какое-то или как? Вот. Как они общались?
Вот некая тайна пророческого общения. И все завершается такой молитвой Аввакума, в которой он исповедует свою веру. Что несмотря на все перипетии жизни и все, что он будет... Теперь он обрел веру. Понимаете? То есть он обрел некую уверенность, что все, теперь он видит несправедливость, зло и так далее. Он теперь тверд в своей вере, потому что он знает, что Бог исправит этот мир. Давайте почитаем. «Слышу я, и сердце мое трепещет. Слышу голос, губы мои дрожат. Кости мои пронзила мука, земля из-под ног уходит». Вот, как ему плохо от того, что он наблюдает в окружающем мире. «Но буду ждать в смирении, когда день бедствия обрушится на недругов наших. Даже если не будет цвести смоковница, если виноградник не даст винограда, если оливки не уродятся, если поля не принесут хлеба, не будет овец в овчарне, не будет коров в хлеву, да, то есть все будет плохо, то и тогда я, Господи, буду радоваться». Ликовать буду о Боге спасения моего. Господь Бог – моя сила. Он сделает ноги мои, как у оленя, твердый, сделает твердый поступь твою. И дальше идет ремарка для регента, начальнику хора под музыку струнных. Это надо исполнять.
Ничего себе.
Вот, то есть это, видимо, ну, такая поэзия, она, видимо, вот эта вот книга исполнялась.
Ну, то есть это изначально так было автором заложено?
Вряд ли автором. Эти все ремарки, где там музыка какая должна играть для регента, для начальника хора пояснения, они, конечно, были добавлены
позже. Уже позже.
Да, да, конечно. Вот она такая книга, удивительная, Мария. То есть давайте подведем итог. То есть получается... Аввакум проповедует перед уже закатом израильского государства, да, над которым нависает власть Вавилона, страшная угроза. Пророк это все предвидит, и он происходит его диалог с Богом, где он спрашивает: «Доколе это все терпеть безобразие?» И Бог ему говорит: «Вавилон станет орудием моего гнева». Пророк говорит: «Так Вавилон еще хуже». А Бог говорит: на Вавилон заведена отдельная папочка. То есть не сомневайся, что над Вавилоном тоже будет Божий суд. Но там вот эта книга важна тем, что она универсальна. Потому что этот Вавилон хорошо был Вавилон в древности. Но потом Вавилон прошел. Пришла Персия, пришел Александр Македонский, пришел Рим, пришла там Священная Римская империя. То есть этот Вавилон – это символ. Это символ любой безбожной силы, которая в мире пытается захватывать, пытается уничтожать, пытается узурпировать, пытается каким-то образом навязать всем свою волю. Вот, неизбежно эта сила сломается, и Бог над ней совершит свой суд. И тогда пророк говорит: «Боже, надо бы как-то, вот как в древности ты являл свою славу в исходе, может быть, ты сейчас это явишь?» И Бог ему говорит, что «не сомневайся, это будет. Мое явление будет величественно», и он описывает события грандиозного исхода. И на это пророк отвечает: «Я обрел веру. Теперь даже если оливок не будет, и винограда не будет, и коров не будет, и все будет ужасно и плохо, я буду славить моего Господа, потому что я знаю, что он не приложен в своих обещаниях».
Ну и тут новая тема, это да, тема Теодицея уже всплывает. Да, это одна из первых книг, где в принципе она всплывает. Ну и как бы совсем уже перед закатом, сколько там, 15 лет как бы до плена. И опять же тот же самый разговор про надежду, про то, что да, все будет плохо, но надежда есть.
Праведный верою жив будет. Да. Праведный верою жив будет. И следующая книга, которую мы с вами будем читать, это книга пророка Сафонии.
Она тоже маленькая.
Да, она 3 главы, маленькая книжечка, мы тоже ее за одну передачу прочитаем. Мне кажется, это очень интересно.
Ну что ж, в следующий четверг в это же самое время встречаемся на любимых волнах и читаем книгу пророка Сафония Ветхого Завета. Ну а сегодня, напомню, мы читали книгу пророка Аввакума вместе с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым. А у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!